Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных и на волнах радиоканала «Воскресенье» еженедельная программа «Юридический помощник». В студии у меня, как всегда, постоянный эксперт нашей рубрики, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Здравствуйте, Руслан!
Здравствуйте, Мария! Добрый день, дорогие радиослушатели!
Как всегда, по традиции напомню, что задать свои вопросы к нам в рубрику вы можете по телефонам 278-96-41 и 266-44-84. А пока будем отвечать на те вопросы, которые уже пришли к нам в студию. Например, Алла Морозова из города Ирбит спрашивает: «Умерла моя мать. Все имущество по завещанию она оставила другому человеку. Я инвалид первой группы, жила на иждивении у матери. Поэтому по закону должна иметь обязательную долю в наследстве. Но мне сказали, что из-за того, что группу я получила после смерти матери, доля мне не положена. Что делать, Руслан?»
Алла, действительно сложная у вас ситуация, когда умирает мама, когда остаешься без вот имущества. Все это, конечно, сложно, но закон, к сожалению, он не руководствовался вот в данном случае такими эмоциональными составляющими, и в силу статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательную долю в наследстве, не менее половины доли, которая причиталась бы по закону, действительно имеют нетрудоспособные дети, родители, иждивенцы. Но вот есть такое разъяснение в постановлении Пленума Верховного Суда от 29 мая 2012 года, номер 9, а именно в пункте 31, где сказано, что к нетрудоспособным лицам в случае статьи 1149 относятся действительно инвалиды первой, второй и третьей группы. Но в то же время данное постановление разъясняет, что инвалидность, нетрудоспособность должна быть или возникнуть либо на дату смерти наследодателя, либо до даты смерти наследодателя. Но поскольку, как следует из вопроса, вы группу по инвалидности получили уже после смерти матери, то, к сожалению, вот по данной норме обязательную долю в наследстве вы получить не можете. Вот такие несправедливые, конечно, разъяснения, постановления, я полностью с ними не согласен. И у меня в практике был случай, когда тоже погибла мать. Не по понятным причинам имущество перешло вообще неизвестному человеку. Этот парень инвалид второй группы, и буквально инвалидность он получил через месяц после смерти матери. Причем в больницу с заболеванием он попал еще за 6 лет до смерти матери. То есть его отправляли на комиссию для того, чтобы получить инвалидность. Давали направление. Первый раз он не пошел. Последний раз он пошел, но уже после смерти матери. То есть фактически по документам, по медицинским, понимание того, что у человека, у этого парня инвалидность, заболевание, там, психическое заболевание было, оно возникло еще задолго до смерти, и в принципе он был нетрудоспособен, находился в иждивении у матери, это все конкретно есть. Но вот это формальное обстоятельство, это дата получения инвалидности, оно влияет на в итоге право получения обязательно доли в наследство. С точки зрения житейской, с точки зрения справедливости, я считаю, что вот в данном случае, конечно, люди, которые являются детьми, которые являются нетрудоспособными, но по каким-то причинам инвалидность получили после смерти, но по факту они являлись нетрудоспособными во время жизни родителей, они все-таки должны иметь обязательную долю. Но, к сожалению, вот эти разъяснения делают это невозможным. Поэтому идти в суд при таких обстоятельствах в данный момент результата не даст. Но, может, это следует сделать из-за попытки того, чтобы уже в дальнейшем в конституционном суде как-то эту практику повернуть и признать вот незаконным то, как трактует случай в данный закон. На мой взгляд, это несправедливо, но по закону действительно вас проинформировали правильно.
Руслан, меня, знаете, вот в этом вопросе смутило одно предложение. Все имущество по завещанию она оставила другому человеку. То есть было завещание, конкретная воля матери, вот этой вот Аллы, да?
Да.
То есть ее мать захотела оставить все другому человеку.
Понимаю, что мама все оставила другому человеку, могут быть разные причины, но ведь есть закон, который говорит о том, что нетрудоспособные дети, иждивенцы, имеют половина доли, причитающейся по закону. Ну, то есть, грубо говоря, по закону причитается 50%, но ты...
И неважно, завещание там дарственное,
да, неважно,
или
да,
еще что-то.
Если по закону бы тебе причиталось 50%, но есть завещание, в силу данной нормы ты 25% получишь обязательно, то есть половина доли, причитающейся по закону, на 25% нетрудоспособный. Вот, допустим, в случае с моим примером, там действительно человек нетрудоспособным стал задолго до смерти своей матери. То есть вот по данной статье на мой взгляд, неважно, когда ты получил группу инвалидности, если ты был нетрудоспособный в силу медицинских показаний, которые подтверждено справками медицинскими и так далее. То есть,
но действительно, ты же обращался в какие-то медицинские учреждения.
Да, ты должен воспользоваться данной статьей и получить свою причитающуюся обязательную долю. Но вот есть вот это постановление пленума, разъяснение, что нетрудоспособны только тогда, когда ты получил группу инвалидности. А группа инвалидности ты должен получить либо на дату смерти, либо до смерти.
Кому повезет, собственно говоря, да, кому нет.
Конечно, ведь можно быть нетрудоспособным и без инвалидности. Вот в чем весь вопрос.
Ну да, сложная, опять же, ситуация.
И несправедливая, на мой взгляд. Вот. Еще бы хотел, вот, отвечая на этот вопрос, одну ремарочку сделать такую, что есть постановление правительства о порядке и условиях признания лица инвалидом. Значит, вот в соответствии с постановлением данным, в случае признания гражданином инвалидом, даты установления инвалидности, вот я отмечу, что даты установления инвалидности считается день поступления в бюро заявления гражданина о проведении медико-социальной экспертизы. Может быть, было так, что радиослушательница подала заявление о признании ее инвалидом до смерти своей матери.
Тогда на основании этого уже можно идти в суд и пытаться оспорить.
Да. Именно на основании того, что ты подал заявление до смерти матери, то вот на основании этого постановления, пускай тебе справку выдали позже датой, но на основании вот этого вот заявления, даты подачи заявления, можно сказать, что по сути, раз я заявление подала до смерти матери, а в силу этого закона инвалидом я являюсь именно с той даты, когда я подала заявление.
Ну, то есть шансы вот. Все-таки какие-то
да,
есть.
Да, то есть здесь нужно уже покопаться в медицинских документах и выяснить все-таки.
И посмотреть на дату, вот какой
подачи заявления.
Даты подачи заявления. А, ну что ж, мы пожелаем Алле удачи и перейдем к следующему вопросу. Вопрос этот задает Владимир. Он приехал из другого государства. У него есть российское гражданство, но регистрация временная. Собственного жилья у него нет, и в администрации города отказываются принять заявление на очередь нуждающимся в жилье, так как регистрация, собственно, временная. Что делать нашему радиослушателю?
Ну, по сути, радиослушателю необходимо обращаться в суд, на самом деле. Почему в суд? Во-первых, тот факт, что не принимают заявление, он, в принципе, неправильный уже изначально со стороны администрации. То есть заявление в любом случае обязаны принять. И уже на основании принятого заявления и приложенных к нему документов администрации необходимо вынести постановление, вывод сделать, ввиду которого отказано в принятии на учет, допустим, по той причине, что нет постоянной регистрации. Но и такой вывод, он будет неправомерным, поскольку местом жительства гражданина является место, где он преимущественно живет, пребывает. И как раз-таки местом жительства делает, обосновывает временная регистрация, поэтому он ее и делает по месту своему жительства. А в силу жилищного кодекса заявление о признании нуждающегося в жилом помещении подается по месту жительства. Поэтому в судах такое дело, оно вот по этому основанию выигрывается. То есть в данном случае необходимо в любом случае будет подать заявление, если заявление не будут принимать вообще ни в какую в администрации с рук. Тогда нужно будет пойти на почту и отправить такое заявление и список документов, которые имеют у администрации письмом, то есть заявление, список документов отправить в адрес администрации письмом.
И там они уже не смогут никак это проигнорировать.
Да, то есть им в любом случае нужно будет предоставить официальный ответ. Если в официальном ответе будет указано, что поскольку у вас нет постоянной регистрации, вам отказано в признании нуждающегося в жилом помещении, тогда необходимо будет обращаться в суд с исковым заявлением, значит, о признании отказа незаконным и признании права на постановку на учет нуждающихся. А также я бы включил еще требования в исковое заявление об установлении факта проживания, чтобы не было никаких вопросов. То есть установление факта проживания будет обусловлено тем обстоятельством, что, допустим, есть временная регистрация, можно еще в суд привести двух свидетелей, которые подтвердят, что действительно вы по этому адресу проживаете. Ну, я думаю, дело будет положительно разрешено. Также отмечу, что, как мы видим из вопроса, вы из другого государства, в администрации могут попросить, я из практики говорю, справку из БТИ иностранного государства. Понятно, вы ее взять не можете, поскольку нужно туда ехать и так далее. Вот в данном вопросе отмечу, что в соответствии с правилами, назовем их так, местного уровня, правилами города Екатеринбурга, указано, что справку из БТИ о имеющемся либо не имеющемся жилье необходимо предоставлять из всех муниципальных образований Российской Федерации, просто из всех муниципальных образований, где гражданин проживал. Так вот, иностранное государство, это не муниципальное, оно не имеет муниципальное образование, как то предусматривают законы Российской Федерации. Там, я так думаю, понятия муниципального образования вообще нет. Поэтому наши правила, говоря о муниципальных образованиях, имеют то территориальное отделение, которое предусмотрено законами Российской Федерации. То есть, проще говоря, под смыслом закона необходимо предоставлять справки только из мест, где проживал гражданин в рамках, на территории Российской Федерации.
А если нигде не проживал. Ну, собственно, кроме города Екатеринбурга.
Тогда только из БТИ города Екатеринбурга. С лайнера 9А необходимо эту справку принести. Угу. Все.
Что нету нигде на территории Екатеринбурга другого жилья.
Да, если ты проживал где-то еще в каком-то другой области, допустим, угу. ты приносишь справку о том, что ты проживал в другой области, и справку оттуда из БТИ, что ты не имеешь там жилья.
Угу.
Но уже, допустим, из Казахстана, из Узбекистана и других стран эти справки вести не нужно, потому что в данных государствах территориальное деление совсем другое. Там нет понятия муниципалитета. Вот это вот в администрации требуют, но нужно четко знать, что это тоже, на мой взгляд, незаконно. Приносить нужно только то, что имеет отношение к территории Российской Федерации. Ну и приносите, конечно, приложите документ, который будет подтверждать получение вами гражданства. Как раз-таки именно этот документ и будет точка отчета начала жизни в Российской Федерации.
Угу. Но мне всегда вот, когда, знаете, в адрес передачи приходят письма в плане, что я обращался в администрацию города или я обращался еще в какой-то государственный орган, и там у меня что-то не приняли, вот мне всегда становится очень, на самом деле, странно, что значит не приняли. Вроде государственный орган, администрация города. Там сидят люди, которые больше других должны знать законы. Соответственно, они должны понимать, что просто так взять и не принять у гражданина заявление они не могут. Но, тем не менее, вот такие заявления, они у нас есть.
Да,
к сожалению. Какой-то парадокс.
Парадокс, согласен. Это называется в народе футболят. А футболят, к сожалению, тех, кого наоборот нужно защищать. То есть тех, кто юридически безграмотен, ослаблен. И это несправедливо, конечно. Это вопрос к тем должностным лицам, которые занимают свои должности. И правильно ли это и неправильно, я думаю, выводы все-таки надо уметь делать.
Ну что ж, дорогие друзья, вот на этой такой немного радостной, что ли, оптимистичной ноте сегодняшний выпуск программы «Юридический помощник» мы завершаем. В студии для вас работали ведущая Мария Заостровных и правозащитник, а также управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Задать свои вопросы к нам в рубрику вы можете все по тем же телефонам 278-96-41 и 266-44-84. Ну что ж, дорогие друзья, всего вам доброго и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».